генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 19 октября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялась презентация новой книги ведущего специалиста России в области сектоведения Александра Дворкина под названием «Моя Америка». Новое издание само по себе необычное, так как оно является автобиографическим романом в двух книгах с прологом и двумя эпилогами. Читатели привыкли к историческим и сектоведческим материалам автора, а «Моя Америка» – это многоплановое увлекательное чтение, остроумное повествование о похождениях молодого московского хиппи в Соединенных Штатах Америки и его последующем воцерковлении.
В последнее время в русской жизни появился новый интересный и важный феномен – литература воцерковленных людей. Все чаще выходят книги, захватывающие жизнь церкви и верующих людей. В списке таких авторов, как Олеся Николаева, Майя Кучерская, архимандрит Тихон Шевкунов, появилось еще одно имя – Александр Дворкин. Его книга полезна как для тех, кто только начинает свой путь в православии, так и для людей, давно пребывающих в лоне церкви. Потому в Горьковской библиотеке на презентации издания можно было встретить как студентов-теологов, воспитанников Рязанской духовной семинарии, так и простых верующих, кто знаком с деятельностью автора и интересуется его опытом жизни в истинной христианской вере. Еще до начала презентации уютный малый зал областной библиотеки был переполнен собравшимися участниками. Открыл ее своим приветственным словом руководитель миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков. Он поблагодарил Александра Дворкина за его визит в наш город и поделился своими воспоминаниями о знакомстве с автором, значении его личности и рассказал о своих впечатлениях о новом издании.
Этот жанр, он имеет много подобий, много аналогов. Мы знаем много авторов, которые описывают свои путешествия. Но книга «Моя Америка», она, на мой взгляд, в корне отличается от всех подобных книг. Чем? Тем, что Александр Леонидович не просто путешествовал по разным странам, не просто жил в Америке, но вот этот путь богоискательства. В молодости Александр Леонидович не был человеком верующим, а в течение своей жизни он приходит к Богу, находит его и становится действительно человеком церковным. И сейчас мы знаем его как человека глубоко верующего, глубоко церковного, который несет возложенное на него послушание, прилагая все усилия, которые возможны. И мы знаем, что эти труды имеют несомненный результат.
Издание объемом около 800 страниц богато иллюстрировано и содержит, помимо различных историй и жизни Александра Дворкина в Америке, мемуары о его учителях, известных всему христианскому миру, протопресвитере Александре Шмемани и протопресвитере Иоанне Мейндорфе, которых можно смело назвать «столпами православия». Кроме этого, оно повествует о тех людях, как широко известных, так и никому неведомых, которых встречал автор и в Свято-Владимирской академии, и на Афоне, и в Америке, и в России. Книга также цена тем, что несет в себе свидетельство очевидца драматических отношений между Русской Православной Церковью и Русской Зарубежной Церковью накануне их воссоединения.
Думаю, жизненный путь может быть для кого-то поучителен и важен, во-первых. Во-вторых, потому что я встретил очень много удивительных людей, о которых мне хотелось сказать, о которых я, собственно, рассказывал достаточно много, и многие люди просили меня записать, чтобы как-то вот этих людей, да, осталось о них свидетельство. И тоже, во всяком случае, очень многие какие-то истории жизненные и многие какие-то подробности моей биографии я также рассказывал и тоже очень многие мои друзья и знакомые призывали меня к тому, чтобы все это записать. Так в результате получилась эта книга, но это не первая книга такого жанра, это третья книга. У меня вышли афонские рассказы, учителя и уроки. И это, в общем, вот то, что более-менее вот эту всю автобиографическую направленность суммирует.
Книгу «Моя Америка» можно назвать богоискательским романом. Стремление к истине, обращение к Богу, просвещение, крещение, таинственная жизнь в лоне церкви составляют стержень, на котором держатся разноплановые впечатления, картинки, сценки и портреты. Само по себе появление этой книги не стало бы сенсацией, поскольку российская и зарубежная общественность уже привыкла к частому появлению работ, вышедших из-под пера талантливого и плодовитого автора. Значение же яркого события, сразу обратившего на себя внимание и вызвавшего живой интерес читающей публики, придал необычный жанр нового произведения. Впервые автор создал не монографию, не учебное пособие, не сборник статей, а роман.
Долго сомневался о том, как мне определить жанр. И в конце концов, этот жанр я определил как автобиографический роман. Тоже достаточно такое странный жанр, но, наверное, по-другому вот он не определяется, потому что действительно в литературном смысле книга, несомненно, является романом. Там есть одна главная сюжетная линия, много побочных сюжетных линий, которые все так помогают главной. И есть много каких-то историй, ответвлений. Ну, собственно, такая сложная романная жизнь. Только что вот с той разницей, что там нет ничего придуманного, там все истории подлинные. Единственное, в каких-то случаях там изменены имена. Ну, там, где говорится о тех людях, которые, как мне кажется, возможно, там не совсем понравятся, что вот я какие-то моменты их биографии раскрываю, а ныне живущие люди, поэтому я ради этого имена изменил, так что, в общем, ну, те, кому надо, знают о ком речь, а для остальных это, собственно, и не важно, потому что главное не сама там личность человека, идентичность человека, а вот тот урок, который происходит из его жизни или с какого-то эпизода.
В ходе живой беседы Александр Дворкин рассказал, как готовился его труд, сколько на это потребовалось времени и почему он уделил внимание именно этому периоду своей жизни. В ходе презентации автор отвечал на вопросы и по просьбам собравшихся зачитал несколько интересных отрывков из книги, что вызвало бурю эмоций и благодарные аплодисменты.
Я все время пытался найти хиппи, вот, к которому я стремился, и все. Вот. Как-то мне все же удалось завязать знакомство на улице с ролью подходящим типажом. Но волосатый бородатый человек в потертых джинсах, с которым мне удалось разговориться, оказался вовсе не хиппи, а фермером из Пенсильвании, где он жил с женой и 5 детьми. Старшие из них были подростками, а младшие еще младенческого возраста. В Нью-Йорк вся большая семья приехала на экскурсию. Я провел с ними несколько часов, мы вместе пообедали, а потом они, погрузившись в старую разбитую машину, поехали домой, предварительно взяв с меня обещание, что я непременно их навещу. А однажды мои шатания по улице в поиске единомышленников хиппи привлекли внимание каких-то сектантских проповедников, пригласивших меня в свою коммуну. Не знаю, кем они были. Возможно, из местной общины детей Божиих, одной из самых гнусных сект. Впрочем, посидев у них совсем немного, я послал их подальше и сбежал. Уж очень коммунистическим духом повеяло от их собрания. Хотя говорили они не о прибавочной стоимости, а о любви Иисуса и о рождении свыше. Однажды я оказался в гостях у 18-летней девушки, которая приехала в Америку из Питера всего за несколько месяцев до меня. Она успела уже арендовать квартиру где-то в дальнем квартале Бруклина и оформить себе вспомоществование от города, которое полагалось ей как несовершеннолетней. В Америке совершеннолетие наступает 21 год. Вскоре она страшно затосковала в своей двухкомнатной квартире и начала звонить в Петербург друзьям и родственникам, в первую очередь маме. Звонила она постоянно, часами не слезая с телефона. Через месяц пришел счет больше, чем на $1000, абсолютно неподъемную для нее сумму. Девушка, по-моему, звали ее Маша, на этот счет проигнорировала и продолжала свои переговоры. Потом пришел второй счет, третий, и, наконец, извещение, что если она к такому-то числу не заплатит, то телефон у нее отключит. Маша набрала питерский номер и стала говорить в режиме нон-стоп. Когда я пришел к ней, трубка лежала на столе, а Маша жарила на кухне картошку. «Не клади трубку!» – крикнула она мне. «Там мама ждет!» Действительно, терять ей, живущей на велфер, даже не имеющей банковского счета, было нечего. Правда, телефонная компания предупредила, что после отключения телефон на ее имя не поставят уже никогда. Но кто 18 лет думает о столь отдаленных последствиях? В общем, Маше было все равно. Она предложила мне позвонить в Москву. Все равно до послезавтра телефон еще работает, ведь при долге в несколько тысяч долларов лишние 30 или 40 будут вообще незаметны. Я позвонил маме и нескольким друзьям. Напоследок я связался со своей близкой подругой Катей Гвоздикиной по прозвищу Гвоздика. В Москве была глубокая ночь. С Катей мы проболтали около получаса, как вдруг из ее рук вырвал трубку проснувшийся отец, глубоко засекреченный профессор Ракетчик. Он понял, с кем говорит его дочь, и от ужаса совсем потерял голову. «Это провокация ЦРУ!» – закричал он в трубку. «Официально заявляю перед всем миром, что я не знаю человека, который мне позвонил, и не имею отношения к этому звонку. Я верю коммунистической партии и не допущу, чтобы мою телефонную трубку оскверняли гнусные предложения от матерых антисоветчиков». «Ну, помилуйте, Борис Ефимович», – попытался усовестить я его. «Я Саша Дворкин, вы меня прекрасно знаете. Никаких провокаций нет, я просто звоню Кате. Можно мы с ней продолжим разговор?» «Нет!» – завопил он еще громче. «Я не знаю тебя! Я никогда не слышал твоего имени! Постыдные провокаторы из ЦРУ! Вам никогда не удастся подловить честного советского ученого!» Мне стало противно, и я повесил трубку. Маша опять набрала номер своей мамы. Я прогостил у нее до поздней ночи. На душе было тоскливо и тревожно. Отказавшись от предложения переночевать, я отправился домой. Решил пойти пешком. Рассвет встретил на знаменитом Бруклинском мосту, до которого добирался часа 4. А еще через пару часов дошел до своей гостиницы.
В книге Александр Дворкин предстает интересным писателем со своим сложившимся стилем и кругом наиболее важных для него тем, раскрываемых на автобиографическом материале, причем тем, достаточно новых для современной русской литературы. Название «Моя Америка» непростое. Александру Дворкину предлагали его поменять, ведь книга на деле о пути к православной церкви. Но, как сказал сам автор, для людей его поколения слово «Америка» было тогда синонимом слова «свобода», и что «Америка» для него означает не Соединенные Штаты, а тот континент, на котором Господь привел его к вере.
22 октября в Свято-Троицком мужском монастыре Рязани состоялся круглый стол, посвященный памяти преподобного Сергия Радонежского. В нем приняли участие историки, священнослужители, а также студенты духовных учебных заведений, светских вузов и военных училищ нашего города. В ходе обсуждений участники мероприятия затронули такие вопросы, как значение личности преподобного Сергия для современного общества и его роль в объединении средневековой Руси.
«Преподобный Сергий Радонежский и современность» – такова была тема круглого стола, организованного Свято-Троицким монастырем и Министерством по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области. Список затронутых вопросов для обсуждения был огромен. Личность преподобного Сергия Радонежского настолько многогранна и значима, что значение ее для истории и духовной жизни нашей страны трудно переоценить. И тот факт, что даже в советское время, несмотря на церковные гонения, имя святого оставалось в каждом учебнике истории, говорит о многом.
Даже в тот советский период не могли это имя вычленить из нашей истории. Почему? Настолько глобальна была эта фигура. Даже вот для, говорим, 20 века, что же она представляла из себя в конце 14 века? Это человек, о котором говорили, да, случайный бумен земли русской. Было до него государство и было после него. То есть это были совсем две разные Руси.
В тяжелые времена монголо-татарского ига преподобный Сергий Радонежский стал тем духовным лидером, который впервые в истории Руси смог объединить под одни знамена полноценное русское войско и благословил воинов во главе с князем Дмитрием Донским на сражение на Куликовом поле.
Вы должны представить, что такое выйти против вот ордынского войска впервые за 100 с лишним лет постоянных поражений. Какой-то моральный был тяжелый шаг. Ведь что говорить, конечно же, от одного слова ордынцев приходили в ужас. И тем не менее Сергий Радонежский дает благословение. Мало того, уходят два его ближайших монаха, ослябли пересветы.
Во время Куликовской битвы преподобный Сергий усиленно молился, прося Господа помочь русским воинам на поле сражения. Его духовное окормление войск во многом имело ключевое значение для победы русского народа в борьбе с Золотой Ордой. Теперь каждый воин твердо знал, что сражается не за князя и его владение, а за свое отечество. Каждый человек несет ответственность за судьбу своей страны. Эту истину помог открыть преподобный Сергий Радонежский.
К сожалению, в последнее время особенно у нас немножко поменялись полюса, и как бы вопрос веры превратился в вопрос верования, вопрос служения превратился больше во внешнюю сторону, чем во внутреннюю. И с этим очень тяжело бороться. То есть вот столько много искушений. В этой связи, конечно, всегда актуален и важен пример преподобного Сергия, потому что настолько велико и истинно было служение, настолько замечательный и ничем не заменяемый вклад в духовность становления русской государственности, что говорит само за себя.
Интересно, что духовным лидером преподобного Сергия стали называть гораздо позднее, несколько веков спустя, а в XIV столетии он являл собой образец истинной христианской скромности и смирения. Известно, что он мог стать преемником московского митрополита Алексея, но святой старец отказался, избрав для себя иное служение. Воздвигнутый им Троицкий монастырь с установленным образцом общежительного монашества известен сейчас по всему миру. При этом, будучи наместником, он трудился наравне с другими монахами, не отказываясь от самой тяжелой работы. Именно скромность, смирение и молитвенность и стали теми качествами, которые привлекли к преподобному Сергию Радонежскому множество людей.
Мы хотим воспитать лидеров, но прежде всего обращаемся к человеку, говорят, ты поверь в себя, вставай в наши ряды, и ты займешь эти позиции. И вот с этой точки зрения, может ли современный лидер, и есть ли у современного лидера, те качества, которые привлекли людей к подвигу преподобного Сергия Радонежского, к тому, что в этом диком месте, пустыне, в лесу был в конце концов возведен монастырь. Сегодня это Свято-Троицкий Сергиева Лавра. Кто из наших лидеров, или таким себя называющих, хотя бы какие-то качества эти знал?
Трудно переоценить вклад, который внес преподобный Сергий Радонежский в историю и духовную жизнь нашей страны. Но не менее важны его личные качества – глубокая вера в Бога и силу молитвы. Известно, что, будучи ребенком, святой никак не мог освоить грамоту, но он не отчаивался и усердно просил Господа о помощи. Молитва его была услышана, мальчик научился читать в одно мгновение, но предшествовали этому годы труда и неудач.
Мы сегодня, имея сверхъестественные технологии, даже себе, наверное, задуматься не можем, чтобы иметь такое смирение и утешение в том, чтобы иметь науку для себя. Мы зачастую, если что-то у нас не получается, просто берем и отстраняемся, ставим преграду, просто уходя от того, чтобы нам... что у нас не получается. А ведь преподобный, тогда еще будучи просто мальчиком, шел столько лет к этому.
Именно потому, что наука так тяжело давалась в детстве преподобному Сергию, он сейчас имеет особую силу ходатайствовать у престола Божия за всех учащихся. Не случайно студенты и школьники так часто молятся ему с просьбой помочь в изучении предметов и сдаче экзаменов.
Я, кстати, тоже начинал карьеру в качестве военного человека. Я не хочу там похвастаться, но вот я до сих пор помню, что идя на любой экзамен, я всегда про себя произносил: «Господи Боже, помоги!» Да? И, наверное, это было на тот момент настолько искренне, что он всегда мне помогал. Никогда не было еще такого случая, чтобы без помощи остался. Понимаете? Поэтому хотелось бы, чтобы в этом плане тоже был пример преподобного Сергия о том, что самое главное и единственное – это молитва и обращение к Господу.
Конечно, круглый стол не мог полностью охватить все аспекты жизни преподобного Сергия Радонежского. Но все участники и преподаватели, и студенты сошлись в одном. Жизненный и духовный подвиг этого святого до сих пор является примером для всех нас. И даже спустя столетия нам есть чему поучиться у преподобного Сергия Радонежского. и с его помощью постараться изменить свою жизнь к лучшему.
В Рязанском институте Московского государственного открытого университета 24 октября была проведена научная конференция, посвященная духовно-нравственным основам воспитательного и образовательного процессов. Организаторами встречи выступил преподавательский состав, а главными ее участниками стали сами студенты светского вуза.
Так как Политехнический университет на протяжении многих лет сотрудничает с Рязанской епархией, то в числе приглашенных на конференции можно было видеть священнослужителей. Подобное мероприятие проходит ежегодно в стенах вуза, и его никогда не обходит стороной правящий митрополит Рязанский и Михайловский Павел. Перед началом конференции он возглавил благодарственный молебен, так как в православной церкви любое благое дело принято всегда начинать с молитвы. К этому за годы проведения ежегодной конференции студенты Московского государственного открытого университета уже привыкли, относятся с большим почтением и с удовольствием принимают в нем участие.
Директору нашего института, заслуженному работнику Высшей школы Российской Федерации, профессору Ивану Григорьевичу Панкову.
Именно Русская Православная Церковь всегда была школой нравственности, школой благочестия в очень широком смысле этого слова, и она должна продолжать это свое служение людям. Уважаемый владыка, мы очень благодарны вам за ту огромную работу, которую вы вместе со своими соратниками, священнослужителями, проводите со студентами нашего института. Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку.
Конференция, посвященная вопросам духовности и нравственности образования, стала в вузе традиционной. Ее идея полностью себя оправдала. Мероприятие было наполнено содержанием, которое отвечает тематике. Во встрече всегда принимает участие весь профессорско-преподавательский состав. И что самое главное, конференция – лишь начало большой и плодотворной работы вуза в наступившем учебном году. Студенты готовят доклады, рефераты к занятиям, организуют круглые столы, встречи и беседы, где поднимается широкий круг вопросов от смысла жизни человека на земле до нравственного состояния современной молодежи. Студенты, затаив дыхание, слушали выступления наставников. С особым интересом участники конференции ждали слова правящего митрополита. В этом году владыка Павел обратил внимание молодого поколения на значение церкви в жизни человека в наши дни. Современна ли она, чему учит и к чему призывает?
Неужели она так устарела, и сегодня она совершенно не нужна? Неужели она мешает жить нормальному человеку? Я очень часто, сравнивая наши догматические учения, нравственные учения, и в целом православное богословие, иногда сравниваю с нашим министерством транспорта, и говорю, что, знаете, так же можно отвергнуть и все правила уличного движения, и все знаки, которые стоят сегодня у нас на дорогах. Давайте их тоже внесем за пределы дорожного полотна, и что тогда будет? На дорогах будет полный хаос. Будут постоянно совершаться аварии и смертные исходы всех тех, кто будет страдать в этих авариях. Так вот, если и этот важный элемент, как наша церковь, убрать из нашей жизни, в нашей жизни наступит полный хаос и полная бессмыслица. Потому что человек, если только он будет ориентироваться на свои страсти, на свои желания, стремления, на желудок и на удовлетворение своих страстей, то человек превратится в жвачное животное. Он будет жить только ради того, чтобы наполнять свой желудок и удовлетворять свои страсти.
В числе приглашенных был и Андрей Кашаев, председатель городской думы, который с 2004 по 2007 год являлся заведующим кафедрой психологии и лингвистики, а также деканом факультета дневного обучения Политехнического университета. Для вуза приглашенные гости скорее добрые друзья, которые на протяжении многих лет способствуют плодотворному и успешному развитию образовательного процесса. Ведь тема духовной безопасности в сфере образования волнует сегодня многих. Преподаватели политехнического университета не исключение. Вуз технический, но гуманитарная сфера имеет особую важность. Именно поэтому работа по духовно-нравственному воспитанию студентов занимает здесь серьезное место в учебном процессе.
Хотелось бы, чтобы будущее России строилось на прочном фундаменте уважения россиян к истории своей страны, к ее традициям, к абсолютным духовным и культурным ценностям человечества. Мы уверены, что только объединим усилия профессорско-преподавательского коллектива института и Рязанской митрополии в области духовного просвещения и культурно-просветительного эстетического развития наших студентов, мы добьемся желаемых результатов.
Главной задачей преподавателей любого учебного заведения должна заключаться в поддержке молодого поколения и желании дать им все необходимые знания, которые в будущем пригодятся каждому специалисту и в любой сфере деятельности. Педагогический состав вуза, руководствуясь этой задачей, будет и дальше вести свою работу, основываясь именно на многовековом опыте православия и традициях русской образовательной системы. Оценивая труд преподавателей в завершении официальной части, митрополит Рязанский и Михайловский Павел вручил архиерейские грамоты, благословение за усердные труды во славу Русской Православной Церкви и Рязанской епархии тем, кто особо потрудился в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В числе награжденных были директор института Иван Панков, его заместитель по воспитательной работе Валентина Анисимова, а также религиозный философ и профессор Аркадий Ермаков.
Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас, что вы были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания.